говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Тело Слободана Милошевича доставлено в Белград. Генеральная ассамблея ООН проголосовала за создание нового ведомства по правам человека. В Минске арестован один из лидеров белорусской оппозиции. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Его соратники по социалистической партии сообщили, что экс-президент Югославии будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец, в 80 километрах к востоку от Белграда. Сын экс-президента Марко Милошевич, который сопровождал гроб с телом отца из Гааги в Белград, вернулся в Москву, где в свое время ему предоставили убежище. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович также не будет присутствовать на похоронах. Она заявила, что власти Сербии не предоставили достаточных гарантий ее безопасности. На родине Маркович обвиняется в ряде преступлений. Слободан Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, который судил его по обвинению в военных преступлениях и геноциде. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством одобрила создание нового Совета по правам человека. 170 стран проголосовали «за», 3 воздержались, США голосовали «против». Совет заменит существующую комиссию ООН по правам человека, базирующуюся в Женеве. В последние годы в ее состав входили ряд стран, в которых грубо нарушаются права человека. США считают, что и в новом Совете не удастся избежать участия таких стран. В Минске задержан один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. В его автомобиле, по данным правоохранительных органов, была найдена большая партия печатной литературы без выходных данных. В пресс-службе, возглавляемой Лебедько Объединенной гражданской партии, в свою очередь сказали, что в изъятых агитационных материалах указаны все установленные законом исходные данные. В ходе нынешней избирательной кампании по выборам президента Белоруссии Лебедько поддерживает единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Европейские парламентарии считают, что предстоящие в Белоруссии президентские выборы не могут быть честными и справедливыми. Выступая на пресс-конференции в Страсбурге, член Европейского парламента от Польши Богдан Клич заявил:
«Мы опасаемся, что ситуация в Беларуси, как и прежде, не будет отвечать международным стандартам демократических выборов. Вот почему мы оцениваем ситуацию как весьма серьезную и в настоящее время не видим никаких перспектив для проведения подлинно демократических президентских выборов в это воскресенье».
Парламентарий напомнил об арестах активистов оппозиции, о давлении на независимые СМИ и на отказ властей допустить иностранных наблюдателей в страну накануне выборов. Два сотрудника Радио Свободная Европа, Радио Свобода, арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве. Такой информацией располагают посольства США в Ашхабаде и ОБСЕ. Как сообщил глава ведомства ОБСЕ по защите прав СМИ Миклош Харости, туркменские власти заявили ему, что на собрании некой местной администрации журналисты стали выкрикивать оскорбления в адрес чиновников, после чего были задержаны. Мерет Хаммадов и Джума Дурды Овезов были арестованы в Марском районе Туркмении 7 марта. Правозащитники подвергли туркменские власти резкой критике за непредоставление своевременной информации о судьбе журналистов. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 6 палестинцев, захваченных накануне в Иерихоне, предстанут перед судом в Израиле по обвинению в причастности к убийству израильского министра и в финансировании незаконных поставок оружия. Комментируя операцию в Иерихоне, представитель израильского кабинета Раанан Гисин сказал:
«Неделю назад Великобритания и Соединенные Штаты заявили, что выводят своих наблюдателей, потому что палестинские заключенные практически не охраняются. Затем новые палестинские власти объявили о намерении освободить Ахмеда Саадата и его сообщников. И нам не оставалось иного выбора, как передать их в руки израильского правосудия»,
сказал Раанан Гисин. Советник главы палестинской автономии Набиль Абу Рудейна, выступая в Страсбурге, осудил действия Израиля.
«Ситуация очень серьезная и сложная. Израильтяне нарушили договоренности. Они совершили преступление, и мы осуждаем их действия»,
сказал палестинский представитель.
Радио «Свобода», новости.
В Азербайджане от птичьего гриппа умер еще один человек, рассказывает наш корреспондент в Баку Ялчин Таироглу.
По сведению соседей, 18-летняя жительница Тертерского района Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо. Начальник ветеринарной службы района Магержам Алиев подтвердил предположение о смерти девушки от птичьего гриппа. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения подтвердили смерть 3 человек от этого вируса. Люди, госпитализированные с подозрением на птичий грипп, находятся под специальным контролем. В Азербайджан прибыла делегация специалистов Всемирной организации здравоохранения, которая будет инструктировать местных врачей и посетит регионы, где были выявлены случаи птичьего гриппа. В Баку вирус птичьего гриппа обнаружен у бездомной собаки. Ялчин Тайроглу, Радио «Свобода», Баку.
В Тбилиси перед зданием грузинского парламента несколько сот мелких предпринимателей вновь провели акцию протеста, уже 3-ю за неделю. Они требуют отмены решения правительства об обязательном использовании в торговле кассовых аппаратов. В митинге участвовали и представители оппозиции. В Киеве активисты оппозиционного блока «Не так», который возглавляет бывший президент Украины Леонид Кравчук, провели акцию протеста против вступления страны в НАТО. Не менее 2000 человек, заблокировав движение по Крещатику, прошли к зданиям Службы безопасности и Министерства иностранных дел Украины и передали обращение с требованием прекратить отношения с Североатлантическим альянсом. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. Тело Слободана Милошевича доставлено в Белград. Генеральная ассамблея ООН проголосовала за создание нового ведомства по правам человека. В Минске задержан один из лидеров белорусской оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла резолюцию с призывом к роспуску Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Правовые аспекты ситуации, созданной уходом из жизни Слободана Милошевича так и не осужденным, обсуждаем с Александром Максимовичем Яковлевым, ректором Московского нового юридического института. Добрый вечер, Александр Максимович.
Добрый вечер.
Какие правовые последствия может иметь сегодняшняя резолюция, где вот черным по белому настаивает Дума на нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии?
Я думаю, что выражение мнения парламента имеет место быть, как говорится. Но чтобы оно имело юридическое значение, оно должно найти отклик и быть воплощено в конкретных действиях тех стран, тех сторон, тех органов Организации Объединенных Наций, которые учредили этот международный трибунал. То есть такого рода выражение мнения законодательного органа – это именно выражение мнения. И результат его зависит от того, какой отклик это выражение мнения получит или не получит в тех инстанциях, которые правомочны ставить в Организации Объединенных Наций вопрос о ликвидации международного трибунала.
Но в свое время от суда Нюрнбергского трибунала ушли вот преступники номер один, затем его приспешники, Геббельс и так далее. Вот, тем не менее, их можно считать военными преступниками?
Да, вот действительно такой вопрос. Презумпция невиновности говорит нам, что если состоялся обвинительный приговор, человек считается невиновным. Это такая точка зрения законодателя, на которой основана, естественно, правосудие, и те живые преступники, которых судил Нюрнбергский трибунал, полностью пользовались презумпцией невиновности. Однако, наряду с такого рода юридической конструкцией, касающейся живых, имеется также ситуация, когда речь идет об оценке деятельности тех, кто перед лицом суда уже не предстанет, только перед лицом высшего судьи. И здесь единственное, правомочная инстанция – это мы с вами, это общественное мнение. И очень может быть, что оно будет расколото. Поэтому и политическая партия, и даже, может быть, целая страна должна решать для себя, кем был ушедший тот, кто не предстал перед людским судом. Кем он был? Мясником, убийцей или доблестным защитником своей страны? Так что это дело не только личных убеждений каждого из нас, но также и политического убеждения партий, стран и парламентов.
Депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, заместитель главы Думского комитета по конституционному законодательству, настаивает на невиновности Слободана Милошевича.
Юридически Милошевич считается невиновным, поскольку приговора не было, и в данном случае он абсолютно чист. Он руководитель своей страны, досрочная смерть спасла его от какого-либо наказания, но и избавила трибунал от щекотливого положения. И здесь, конечно, большой вопрос, сумела ли голландская медицина все сделать. А может быть, Милошевич не хотел с ними сотрудничать, побаивался им. Он понимал отношение Запада к нему негативное. Поэтому он и просил российских врачей.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Александр Максимович Яковлев, ректор Московского нового юридического института. А как вы оцениваете итоги вот на настоящий момент самой деятельности Гаагского трибунала?
Я думаю, что Гаагский трибунал действовал в строгих рамках международной процедуры. Процедуры, предписанной соответствующим статусом этого трибунала. Каких сведений, информации, каких бы то ни было нарушениях процедуры, не имеется, и никто таких обвинений не предъявлял. Я удивляюсь, когда возникает мнение о том, что Гаагскому трибуналу это как-то было выгодно, возникают какие-то домыслы о коварных замыслах. Да нет. Как раз все усилия Гаагского трибунала были направлены на то, чтобы логически завершить данный процесс. И действительно можно считать, что то, что произошло, большая неудача в деятельности этого трибунала. Так что вот теперь в отношении медицинского обследования Лео Бакерия, гигант российской кардиологии, очень высоко оценил качество всех медицинских актов, при помощи которых исследовалось состояние здоровья Милошевича, и ни малейшего намека на какие-то неведомые злые силы, которые здесь смешивались, этот уважаемый всеми миром человек не обнаружил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Наталья Нарочницкая, заместитель главы Думского комитета по международным делам, так объяснила позицию Государственной Думы.
Я как председатель комиссии парламента России по изучению практики соблюдения прав человека считаю, что Гаагский трибунал, самопровозглашенный орган, взялся судить гражданина суверенной страны за действия, совершенные им в своей стране, по законам которой они не являются правонарушениями. Это конец международного права, основанного на суверенности государства нации. То есть совершенно очевидно, что попытка сделать из Милошевича, который отнюдь не был ангелом, конечно, козла отпущения, это возлагание вины на сербов. И уже с этой точки зрения действия этого трибунала подлежат самому серьезному осуждению. Он, в общем, себя не оправдал.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Александр Максимович Яковлев, ректор Московского нового юридического института. Слушаем вопрос от Вадима из Санкт-Петербурга.
Прости.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня три аспекта этой темы. Во-первых, почему процесс шел так долго? Неужели было трудно собрать доказательства? Во-вторых, почему не оказывалась медицинская помощь на достойном уровне? Ну и в-третьих, почему там в этой гаагской тюрьме люди умирают, никаких мер не принимается, ни расследований, никого не выявляют?
Нет, меры-то принимаются, было проведено как раз расследование. Александр Максимович, вам слово.
Вы знаете, я думаю, что подозревать, конечно, можно все что угодно, и это каждый вправе выдвигать собственные версии, но я предпочитаю основываться на фактах. Ни малейшего доказательства того, что трибунал затягивал рассмотрение дела, что как раз не в его интересах, или что он рассматривал то, что надлежит рассматривать, в деле не усматривается. Как нет и ни малейших доказательств небрежности, проявленных медицинским персоналом. Я думаю, что, ну, может быть, по-человечески можно понять, происходит очень неприятное, зловещее явление, и всегда представляются некие злые силы, умышленно действующие в этом направлении. Но лучше оставаться на почве того, доказано, значит, существует. Не доказано, давайте подождем доказательств или предпримем меры, чтобы эти доказательства получить. Пока что какого рода либо обвинительных доказательств в адрес трибунала не существует. А в отношении того, чтобы суд был скорый, и правый, пожелание тоже отличное, но что важнее, чтобы был правый или скорый? Я думаю, важнее, чтобы он был правый.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер. Ну, уважаемый гость, он, видимо, лукавит очень сильно, либо не знаком с основными документами ООН. О правом суде в Гааге говорить сложно. Почему? Потому что для всякого человека, который хотя бы читал уставные документы ООН, понятно, что государство Соединенные Штаты в течение последних лет нарушали основные статьи этих документов несколько раз, в основном касаемо в плане агрессии, допустим, против суверенного государства. И никто... Ни один официальный представитель США, который нес ответственность, за бомбардировки Ирака или начало войны в Ираке, или, допустим, представитель НАТО, который начинал бомбардировки Белграда, не понес ответственности никакой.
Ну, идет процесс над Саддамом Хусейном. Давайте подождем его завершения. Александр Максимович, вам слово.
Да, я думаю, что... Ну, насчет лукавства, это я на совести оставляю самого оппонента. А об отношении того, что есть пожелание привлечь к ответственности некоторых современных политических деятелей, пожелание это можно высказать, и можно высказать это на радио, но для того, чтобы это стало ощутимым и реальным, а не просто политической фразой, необходимо инициировать соответствующие действия в рамках права, того самого международного права, в рамках той самой Организации Объединенных Наций, в рамках которой только и может в настоящее время осуществляться подлинное международное правосудие. Если мы не считаем, что каждый из нас может лично выносить приговоры, поэтому если есть данные о том, чтобы привлечь кого-то еще к ответственности по международному уголовному праву, это надо начинать делать, а не просто-напросто осуждать с места тех, кого мы хотели бы видеть осужденными.
Бывший народный депутат РСФСР Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, осуждает сегодняшнюю резолюцию Думы.
Резолюция Госдумы уникальна тем, что не нашлось по существу ни одного депутата, даже из так называемых демократов, голосовавших против резолюции, появление которой невозможно в парламенте демократического государства. Резолюция изображает кровавого диктатора мученикам, пострадавшим за попытку удержать державу ценой большой крови. Правящая в Госдуме партия в своем голосовании фактически пошла на поводу у наших великодержавных экстремистов, родины Жириновского, коммунистов.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вот кого же еще защищать этим 100-летним думцам, как не Саддамов и Милошевичей? Ну неужели Михаил Борисович Ходорковского или матерей Беслана? А может Михаил Иванович Трипашкина, которого очень медленно и изощренно убивают? Видите ли, для политиков это ерунда. Ну убил и замучил миллион другой. Вот если бы этот труп потащили в Россию, еще на Красной площади поди похоронили, почет. Вот в связи с этим вопрос, я нигде не слышал. А почему же передумали, почему его повезли в Белград? Может вы знаете? До свидания.
Ну, Александр Максимович, наверное, может такой вопрос интересовать. Стоит ли российским официальным лицам принимать участие в этих похоронах?
Вы знаете, речь тут... Вопрос, по-моему, совершенно ясный. Речь идет о похоронах лица, не занимающего какой-либо официальной позиции. Не занимавшего, простите, когда он был еще жив, какой-либо официальной позиции. А речь идет о гибели человека, который известен в истории данной страны. И поэтому официальное отношение, то есть реакция со стороны официальных лиц в официальном порядке была бы, по-моему, неуместна. Другое дело, если кто-то желает по-человечески или в связи со старыми отношениями дружескими высказать свое человеческое сочувствие, он может это сделать в рамках именно, так сказать, вот такого общегражданского гуманного подхода и акта. Но каких-либо оснований для официального участия в этой процедуре я не вижу. Я повторяю, такого рода официальное участие принято осуществлять в условиях, когда идет речь о похоронах человека, скончавшегося в определенной официальной должности.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ольги.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы все время ссылаетесь на Нюрнбергский процесс, как пример суда над военными преступниками, но даже Нюрнбергский процесс дал свободу, освободил от ответственности фон Круппа, как вы знаете, по состоянию здоровья, а Слободану Мировшевичу, царствие ему небесное, невинно убиенному, не дали возможность полечиться в России, которая хоть раз в жизни чего-то там проявила, пошла на встречу с братьям сербом. Это первое. И второе, Володя, у вас есть, ну, прекрасный однофамилец Сергей Карамбруза. Пригласите его как-нибудь. Какая светлая голова.
Ну, это будет кумовщина, если я всех своих родственников призову в свой эфир. Пожалуйста, Александр Максимович, относительно состояния здоровья и освобождения из-под стражи.
Да, да. Вы знаете, я думаю, что пожелание милосердия в отношении правосудия любого всегда может быть уместно. Я только могу сказать, что тщательное обследование материалов, которые были показаны Лео Бакери, это величайшему хирургу, кардиологу нашего времени, и его свидетельство заключается в том, что все, что необходимо сделать для лечения заболевания, делалось в Гааге, и никаких претензий наш уважаемый кардиохирург в отношении гаагских медиков не высказал. Хотя, повторяю, пожелать можно, так сказать, милосердия на любой стадии в отношении любого болеющего или заболевшего подсудимого. Но это уже вопрос, так сказать, моральный, а профессиональный вопрос с точки зрения медицинской реакции на заболевание ни у кого, по-моему, до сих пор доказательственных упреков не высказал.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Яковлев, мы, извините меня за буквоедство, может быть, мы видели разные каналы телевидения. Вот я видел следующее. Вот господин Бакерия говорил буквально следующее, что еще 2 года назад он писал в Гаагский трибунал, где предлагал стратегию лечения такого больного, как Милошевич, и предупреждал, что в противном случае он может уйти из жизни. Последнее, что он сказал, что он понял, что отравления там не было, но стратегия лечения была совершенно неверной, и лечили его местные врачи Гаагского трибунала.
Вы знаете, может быть, мы действительно слышали разные источники. Я впервые от вас слышу вот то, что вы мне сказали. Я думаю, что есть такое понятие в медицине консультация, консилиум, когда собираются многие или несколько врачей, и каждый предлагает свой вариант. Причем всегда может быть так, что избирается лучший, а может быть так, что избирается не лучший. Я был бы счастлив, если бы всем этим событиям предшествовал именно консилиум, и, может быть, с участием нашего уважаемого хирурга. Только это можно было бы только приветствовать. Но, повторяю, мнение Бакерия очень существенно и важно. Но, вы знаете, в медицине все-таки, в отличие от математики, истина всегда не абсолютна. И я, например, был бы рад, если бы мнение Бакерия восторжествовало. Но я не возьму на себя смелость утверждать, что мнение гаагских специалистов было совершенно неверным или некомпетентным. Различия в оценках реакции на заболевание среди врачей, они, в общем-то, достаточно естественная вещь.
Слушаем Вячеслава Федоровича из города Тихорецка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Просматривается полная преемственность с советской политики, в нашей современной политике России, как внешней, конечно, так и внутренней, поддержка левых режимов и осуждение справедливых и высокоразвитых мнений. Я ждал от Госдумы, что они предложат положить Милошевича в мавзолей. Стыдно за нашу такую власть, хотя и законодательную. Так вот, я спрашиваю, как ваше мнение насчет того, что наша законодательная власть в количестве таком, даже ни одного депутата мнения демократического не высказала? Где они?
Да, то же самое сказал у нас сейчас был Глеб Яконин. Как вам вот законотворческая деятельность Думы? Вот,
я думаю, что ругать власть – это правильно, и нужно, и почетно. Могу только сказать, что ко всем критическим замечаниям, которые я сейчас выслушал, я прибавил бы только одно. Вы знаете, мы имеем тот парламент, который мы сами избрали. И вот давайте делать выводы из того, какой парламент мы избираем. Скоро мы будем избирать другой состав Думы. Давайте учтем все то, что мы говорим в адрес имеющегося парламента. Этот парламент не был навязан, он не спустился к нам с Марса или с иных планет. Мы его избрали. Увы, это так. Давайте делать соответствующие выводы.
Слушаем Николая, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. У меня вопрос к вашему гостю Яковлеву. Вот месяц назад было отказано в реабилитации действительно невинно убиенной царской семьи, да? Вот. Кстати, ни слова не прозвучало, что вместе с царской семьей были убиты все горничные царевин, да? Убиты все денщики царя и царевича, да? Был убит знаменитый доктор Боткин, да? Был убит трехмесячный ребенок, да? Перед этим, значит, отказаны в реабилитации великому чеченскому философу и историку, профессору Берлинского университета Абдурахману Автарханову. Вот. Перед этим Галичу было отказано, и Дума почему-то молчала, да? А вот преступнику Милошевича, она с ним носится, как Иуда с мошонкой.
Ну, это все прокуратура, честно говоря, занимается реабилитацией. Еще отказали сейчас в реабилитации жертв Катынского расстрела. Александр Максимович, вам слово.
Да, вы знаете, у меня тут отношение к этому следующее. Вот это опять, к примеру, преступник или не преступник, если не было приговора. Ну, вот не было приговора по убийцам царя. Но то, что они преступники, ну, кто будет оспаривать в трезвой памяти? Ведь юридическая конструкция, она важна именно в определенных нормальных пределах. А вот в отношении такого рода событий, как убийство царской семьи, так сказать, отношение к такого рода конструкциям юридическим иное, это исторические события, и история здесь судит, и судит сам народ. И я думаю, что реабилитация царской семьи, это тоже явление не столько юридическое, сколько явление политическое и морально-нравственное. Именно в сознании нашего народа или его подавляющей части должно произойти вот это раскаяние в совершенном преступлении, покаяние и признание невинной жертвы, убитой злодеями-убийцами. Так что я в отношении такого рода ситуации юридический термин «реабилитация», ну, не очень, может быть, так сказать, адекватен, потому что реабилитируют тех, в отношении кого, в принципе, состоялось неправильное решение юридического органа. Реабилитируется тот, у кого были ликвидированы права. И тогда восстановление прав заключается в отмене тех актов, которым был осужден невинный и так далее. Здесь-то ведь и суда не было. Здесь было чистое убийство. И как таковое оно, конечно, на мой взгляд, царская семья нуждается в реабилитации несколько в ином, не в юридическом, а в морально-этическом, политическом, если угодно, смысле, с тем, чтобы ужасные преступления большевизма стали очевидны, наглядны и служили уроком для нас, для нашего поколения и для будущих поколений.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Александр Максимович Яковлев, ректор Московского нового юридического института. Мы прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич, который сопровождал гроб с телом отца, вернулся в Москву, где в свое время ему предоставили убежище. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила создание нового Совета по правам человека, который заменит существующую комиссию. В последние годы в состав комиссии входили представители ряда стран, грубо нарушающих права человека. В Минске задержан один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Власти Беларуси распорядились выслать из страны 8 граждан Дании и Швеции, которые прибыли в Минск в качестве наблюдателей на президентских выборах. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 6 палестинцев, захваченных в Иерихоне, предстанут перед судом в Израиле. 5 из них причастны к убийству министра туризма Израиля в 2001 году, 6 подозревается в финансировании незаконных поставок оружия. Судебные слушания в Багдаде на процессе против Саддама Хусейна отложены до 5 апреля. Консорциум зарубежных банков-кредиторов продал Роснефти долг нефтяного концерна ЮКОС в размере около 480 миллионов долларов. В Тбилиси и еще ряде грузинских городов прошли новые акции протеста мелких предпринимателей, требующих отмены решения правительства об обязательном использовании в торговле кассовых аппаратов. 2 сотрудника нашей радиостанции, арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Александром Максимовичем Яковлевым, ректором Московского нового юридического института, обсуждаем сегодняшнее заявление Государственной Думы о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии. Генерал Валентин Вареников, сопредседатель фракции «Родина», требует роспуска Гаагского трибунала.
Гаагский трибунал себя опорочил, поэтому наша Международная лига защиты человеческого достоинства и безопасности, которую я возглавляю, еще 13 числа послала в адрес Кофи Аннана заявление, в котором сказано, что мы требуем роспуска Гаагского трибунала. Мало того, требуем, чтобы была создана международная комиссия, независимая, которая бы расследовала все то, что происходило в застенках тюрьмы, которая подчиняется этому трибуналу, и там погибло несколько уже человек. И чтобы ответственные лица были привлечены к ответственности. Милошевич, конечно, просто является жертвой, это всем уже понятно. Ведь на протяжении почти 5 лет они не смогли доказать его виновность.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из города Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Васильевич, я тоже слышал этот радиослушатель. Это...
Плохо слышно, Виктор. Плохо. Да, слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, ваш собеседник. Вы знаете, Владимир, только не отключите меня, пожалуйста. Значит, вы знаете, что мне самое интересное, что, во-первых, никто, во-первых, Александр Максимович, во-первых, не сказал, что этот суд... вернее, это, суд, трибунал, да, будем называть, да, значит, финансируется Россией, в том числе, пора эту лавочку закрывать, это первое. Второе я хочу сказать, Милошевич с сам себя так защищал, что, наверное, Дель Понте, по-моему, и не приснится, если она сядет туда. И почему, скажите мне, не сидят, значит, ни Туджман не сидел, ни Алия Изетбегович не сидел. Почему сидят там только сербы? Я знаю истинное положение дел, потому что я там была, когда была цветущая страна, и я была, когда там были бомбежки. И мне рассказывали сербы, вот эти красивые, мужественные люди, что там делалось, там вырезалось сначала в Косово сербское население, а потом уже вот весь Запад подключился.
Ну, напомню, что первый был осужденный как раз из Хорватии, получил 45 лет тюремного заключения, потом чуть-чуть было снижено ему. Александр Максимович?
Я думаю, конечно, Гаагский трибунал обвинить в пристрастиях все-таки оснований нет, но если есть вполне, если у каждого есть право требовать привлечения того или другого лица. Это вполне обосновано, и это можно понять. Но мы не можем устраивать суды по голосованию простых граждан или по требованию самих потерпевших, при всем уважении к их чувствам. Поэтому, если рассуждать о том, почему привлекли того, а не привлекли к этого, это можно рассуждать и можно ставить такие вопросы, но заранее не провозглашать, что это какая-то умышленная односторонняя политика. Я думаю, это будет немудро.
Да, то, что финансируется Россия, это Россия в бюджет ООН вносит большой вклад, а Гаагский трибунал создан по решению Совета Безопасности ООН.
Естественно, в Совете Безопасности кто, так сказать, имеет решающие слова? Мы знаем, кто имеет там решающий голос.
И право вето, да. Слушаем москвичку Ирину.
Здравствуйте. Вот у меня три вопроса, я постараюсь покороче их задать. А вот возможно вообще в перспективе привлечения к Гаагскому военному трибуналу наших генералов, которые отличились в Чеченской войне, в Самашках, там, когда Рудольф Шали расстреляли и многое другое. И вот эта реакция Госдумы, она не связана, что это, в общем-то, перспектива для многих? И второй вопрос. Ну вот как раз так совпало. Год назад Масхадова убили, допустим, и совершенно тоже человек был не осужден юридически, теракты вроде там никто не признает, не было. В его перемирии. Его не дали похоронить в семье. Госдума устроила в прошлом году вакханалию. До сих пор стыдно. Спасибо.
Да, но по той же логике не выдали тела и террористов и в Норд-Осте, и в Беслане. Рудольф Биндик предлагал создать трибунал по военным действиям в Чечне. Александр Максимович, вам слово.
Да, вы знаете, я думаю, что события, и в том числе такие события, как события в Чечне, были, должны быть и, может быть, будут еще предметом пристального и очень важного внимания. Вы помните процесс над полковником Будановым? Я выступал с комментариями по поводу этого процесса. Это тот случай, когда настоящий убийца понес справедливое наказание в связи с событиями в Чечне. Может быть, не все такие случаи получили адекватное решение. Об этом можно вполне правомерно ставить вопрос и требовать к ответу тех, кто виновен в преступлениях против человечества. Но я думаю, что, ставить вопрос о том, чтобы вмешивались международные органы, ну, вопрос достаточно серьезный, он заслуживает внимания и обсуждения, но я повторяю, устремление всех тех, кто внимательно рассматривает любые случаи преступлений против человечества, где бы они ни совершались, в том числе и в Чечне, и ставит вопрос об ответственности виновных, эта постановка вопроса вполне правомерна. Но то, что этим не занимается Государственная Дума, ну, я думаю, что это вопрос риторический, это понятно.
Член Общественной палаты политолог Сергей Марков также видит изъяны в работе Гаагского трибунала.
Если говорить о Гаагском трибунале, то главная его проблема в том, что он рассматривает вот эту гражданскую войну между сербами, хорватами и мусульманами не сбалансированно. В этом Гаагском трибунале доминируют западные страны, Россия играет минимальную абсолютно роль. Несбалансированность политической позиции Гаагского суда – это главная его проблема. Но как это сделать, мы тоже не знаем.
Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что нельзя так вот грубо, как вот некоторые товарищи обругивают Милошевича. Во-первых, он никак себя не проявил как палач. Но он был руководитель, да. Он работал, старался. Не получилось. Страна развалилась. Схватили его, потащили. 5 лет его там клевали, долбили. Это тоже форма казни. Это получилось не правосудие, а кровавая расправа.
ни лечения. Он же не преступник еще, даже никто не определил его преступник. Нет доказательной базы.
Ну, упразднение автономии Косово, это его был акт, он-то, собственно, и спровоцировал дальнейшее...
Массовые захоронения, массовые депортации, это же факты, в общем-то, известные.
Слушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Спасибо. Я считаю, наша Дума лихо проголосовала за ликвидацию этого Гаагского трибунала, потому что этот трибунал, это бельмо на глазу у наших руководителей. Они боятся, как бы Украина, Грузия или Молдавия инициируется вопрос в ООН о создании Чеченского трибунала. Трибунала по Чечне. Спасибо.
Ну, по Чечне, да, много бывших конфликтов на постсоветском пространстве, очевидно. Александр Максимович, вам слово.
Да, ну, вы знаете, такого рода предложения высказывались, и я думаю, что, ну, нет, никак, ни у кого нет права оправдывать злодейство и злодеяние. Но я не могу избавиться от политического и морального ощущения того, что самый пик в своей ужасной истории Чеченская республика проходит, прошла, и мне казалось бы, что в отношении этой республики сейчас важно сосредоточиться на поддержке тех здоровых сил, которые пытаются окончательно урегулировать ситуацию в этой республике. Но я повторяю, всякого рода обоснованные требования об ответственности тех, кто виновен в реальных преступлениях, такие требования могут и должны высказываться, и должны пробиваться с тем, чтобы привести к соответствующим результатам. Тут нет вопросов.
А многие дела чеченских жителей рассматривают и Страсбургский суд по правам человека. Верно?
Да, тем более, что у нас есть практика такая, есть международные органы, международные суды, которые рассматривают жалобы отдельных лиц в отношении прав, чьи права нарушаются здесь, в стране. Международная юстиция не закрыта ни для кого, для граждан России.
Слушаю москвича Николая. Да, погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я буквально что хотел сказать. Конечно, Милошевич проиграл по всем статьям по одной простой причине, что он не мог ни договориться ни с кем. Ведь мусульмане договорились с католиками, с остальными, а православные были такие гордые, что ничего не смогли. Но меня больше интересует эта страна. Наша страна, Россия, где постоянно детям крутят о Тугариных змеях и о Добрынях Никитичах и остальные. И сейчас праздник 4 ноября со специальным уклоном. И никаких выводов мы не делаем. Растет новое поколение, на таких мультиках и на таких праздниках воспитаны на Куликовских полях. Как бы у нас не было своего Куликосова. Спасибо.
Ну, в патриотическом воспитании ничего плохого нет. Хуже, плохо, когда оно делается недобросовестными руками, Александр Максимович.
Да, я думаю, что это вот последнее замечание представляется очень важным и уместным. Вы понимаете, если в абсолютном лозунге, святом лозунге права человека забывается о том, что нужно их реально осуществлять в условиях данной страны с ее историей, то это будет, к сожалению, дискредитация святого лозунга о правах человека. С другой стороны, если любовь к родине, без которой нет настоящего либерала, по-моему, это без такой любви нет и подлинного желания свободы для своей страны. Если эта любовь к родине выражается в национализме, сваливается, так сказать, в черную яму негативного отношения к вымышленным чаще всего злодеям на Западе, на Востоке, на Юге, то это не патриотизм. Одним словом, Россия, конечно, стоит перед величайшим вызовом, как быть свободной, как обрести подлинный либеральный строй жизни, мысления и сохранить величие своей истории и преданность ее корням. Вот в этом единстве, единственное наше, так сказать, стремление и возможность спасения нас как нации.
Слушаем Сергея из Краснодарского края. Погромче, Сергей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот считаю, создан нехороший прецедент судебных преследований с политической подоплекой. Вот Балканы, теперь вот призывы по Чечне, то же самое сделать. Ну а почему в таком случае не призвать к ответу Клинтона за бомбежки Югославии?
Ну, Слободан Милошевич как раз строил свою защиту на том, что пытался вызвать в суд свидетелей по своему делу и получал на этом отказы. Аксен Максимович, удачно ли вел свою защиту Слободан Милошевич?
Я думаю, что всякого рода требования с тем, чтобы международные органы были по-настоящему международными и не подвергались какого рода политическим давлениям, я думаю, такое требование вполне справедливо и обосновано, и надо по этому поводу выступать, добиваясь тем, чтобы репутация этих органов была безукоризненной, потому что только на репутации и зависит их реальный успех. Без того, чтобы приписывать заранее какие-то злодейские силы, которые на них влияют, но вместе с тем каждый раз ставить вопрос, насколько объективно и законно с точки зрения международного права рассмотрение того или иного дела. Такого рода дискуссии только на пользу укрепления подлинной независимости и авторитета международных судебных органов.
А депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, подвергает сомнению легитимность Гаагского трибунала.
Трибунал по Югославии создан абсолютно вопреки уставным требованиям Организации Объединенных Наций. И сегодня он действительно идет на поводу у натовцев, у американцев. И самый последний момент. Если трибунал не может обеспечить безопасность людей, в отношении которых идет судебное разбирательство, а это не первая смерть, тогда возникает вопрос. Или это суд, или это судилище. Я могу сказать, что это судилище.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте. Ну, какие результаты у демократов на последних выборах? Вот был у вас тот же Стариков, дал свой телефон. Дозвониться бесполезно, неделю звонил, никакой реакции.
Но он не депутат Думы, он не принимал сегодняшнюю резолюцию.
Ну, не депутатство, я говорю, как вообще действуют, работают демократы, я про это говорю. Что дал свой телефон, а дозвониться бесполезно, вся работа уходит, сами на себя работают, или вся работа уходит, как говорится, в воздух уходит. А господина Яковлева я хотел бы спросить, вы как юрист или как, может быть, какие-то государственные посты занимали в решении балканских вопросов, вот всяких разных там, принимали когда-либо участие как консультант или как государственный деятель? Спасибо.
Но я должен сказать, что я нахожусь в положении, в котором находится большинство наших граждан. Никакого непосредственного участия в этих вопросах я не понимал. Просто мне все это близко, потому что мне ужасно хочется, чтобы наша страна выглядела достойно, и чтобы мы, набирали международный авторитет, в том числе и в такой непростой ситуации, как нынешний процесс над Слободаном Милошевичем. Но никаких постов высокогосударственных и никакой личной вовлеченности в какие-либо балканские проблемы в моей биографии не отмечается. Я в основном занимался научной работой, преподаванием всю жизнь. Единственная моя государственная обязанность, я когда-то представлял российского президента Ельцина в нашей Государственной Думе. Был его представителем в законодательном органе. Это единственная моя официальная позиция. Все остальное – это научная работа и преподавание.
Слушаем вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я когда вот услышал по телевидению сегодня, что вот Дума решила, как бы решает такой вопрос о Гаагском трибунале, я даже удивился. Но мне стыдно стало за нашу Думу. Но ее ли это дело решать такие глобальные мировые вопросы? У нас накопилось вопросов в России, как говорится, целая гора. Вот, по решению, по российскому. Так вот, у меня в связи с этим как бы такой комментарий, что это немыслимо. Ну, Милошевич был действительно, это же был диктатор, зачем это вот... И все, вот я даже скажу вот лично о Жириновском, он чванливо рассуждает, говорит, что Карла Дель Понта якобы, она злоба у нее на все человечество. Но откуда он это знает? Типа, она такая вот женщина злая и прочее. И вот мне в связи с этим, вопрос к Яковлеву. Вот скажите, это как бы вот нечисто плотное, как бы в кавычках, даже не в кавычках, я не знаю, как назвать, желание нашей Думы, оно все-таки пройдет в мировом как-то плане, в таком как бы освещении. Это, мне кажется, это...
Да, вы знаете, я думаю, что здесь полезно нам различать, как это вообще во всех человеческих делах, слово и дело. Очень часто, так сказать, громкие слова, даже злые слова, отчаянные слова, они на уровне сотрясения атмосферы и остаются. Они играют какую роль? Утвердить оратора в его социальной роли борца, в его социальной роли разоблачителя. Но я уверен, что здравый смысл в политике нашего государства возобладает. И, так сказать, Россия, по-моему, как и сейчас, на мой взгляд, очень уверенно и объективно выступает в большинстве международных дел. Ну, я не профессионал, Альберто, поэтому мне легко судить об этих делах.
Бывший депутат Думы Алексей Подберезкин, а ныне лидер партии социальной справедливости, подтверждает право Государственной Думы на обсуждение югославской проблемы.
Государственная Дума Российской Федерации, конечно, правомочно вмешиваться во все вопросы, которые связаны с конфликтом в Югославии и вокруг Югославии. У нас огромная историческая и культурная совместимость. Я помню по своим ощущениям, когда я бывал в Югославии, насколько мы близки друг к другу. А Гаагский трибунал, на мой взгляд, неэффективный и сомнительной легитимности органа вообще. Ну, например, американцы что-то не очень спешат признать его легитимность. Да и не только американцы. Те государства, которые сотрудничают с трибуналом, они очень часто ставят под сомнение поведение официальных лиц, представляющих этот трибунал. И, конечно, история в данном случае с Милошевичем нанесла сильнейший удар по репутации этого трибунала. Я не думаю, что в моральном плане этот трибунал переживет этот удар.
Слушаем Анатолия, радиослушатель из Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Яковлев, я как-то слушал по телевидению высказывание господина Жадихина. Он сказал о том, что революцию в России организовала международная мафиозная банда. Вы не могли бы мне сказать, есть ли шанс усадить на историческую скамью подсудимых банду Ротфельдов, Шибов, Варбургов? Ведь Парвус же не один делал всю эту революцию.
Но это вы глубоко в историю углубились, тогда
да,
и даже в Югославии не было.
И большинство этих грозных имен как-то для меня особенно ничего не значит. И я думаю, что вопрос по такой постановке больше относится, ну что ли, к жанру эпоса или жанру, так сказать, исторической трагедии, а не к области реальной политики.
Слушаем москвичку Ларису Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Максимович, большое спасибо вам вообще, что вы расставляете все по своим местам. И вопрос у меня такой. Не потому ли Госдума принимает такие решения, потому что они, об этом уже говорили, правда, что они боятся, что они окажутся следующими, не только за Чечню, но и за то, что произошло в Беслане, и начнут разбираться, кто убил этих людей невинных.
Но есть комиссия парламентская по Беслану, поэтому пока рано ее еще хоронить.
Да, я думаю, что это проблема, которая впереди, и о которой еще много надо будет говорить и по-настоящему разбираться. Поэтому я бы сейчас не спешил с априори, так сказать, выводом или обвинением. Но упоминание об этом, по-моему, уместно, как пример тех проблем, которые предстоит еще всерьез решать. И на уровне законодательства, то есть нашей Государственной Думы, и на уровне исполнительных органов, в том числе и московских.
Слушаем вопрос от москвички Светланы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тоже хотела спросить бы, почему такая вообще бурная реакция по поводу Милошевича? Ну, умер человек в тюрьме. Как говорят, не оказывали помощь. Там говорят, оказывали помощь. А у нас Лебедеву не оказывается помощь. У нас то, что город Грозный разбомбили, вообще никакого крика в Думе не было, даже вопросов. У нас сколько дела Рохлиной тянулось, столько, сколько Милошевича. Разве Рохлина такое преступление совершил, как Милошевич?
Ну, почему в 93-м да. году была фракция «Выбор России», которая протестовала против войны в Чечне? Александр Максимович, вам вы тогда были представителем в Думе?
Да, и вы знаете, я думаю, что вот тут прозвучало, чего так заострились по поводу Милошевича. Очевидно, это Милошевич для многих ситуация не причина их, так сказать, возмущения или выступления, а предлог, чтобы отреагировать на некие уже наработанные стереотипы, на некую вражду уже приобретенную и на некоторые глубокие симпатии уже имеющиеся. И поэтому я разделяю ваше мнение, что реакция действительно неадекватная. Я открываю каждый раз телевидение и половина передачи по поводу Милошевича. Я подосочувствую глубоко, особенно его родным. Но, господа, что в России, в мире нет ничего важнее. Половина последних известий по телевизору относится к этой проблеме. Ваше замечание, я считаю, очень было уместным в этом смысле.
Слушаю вопрос от Андрея из Подмосковья. Погромче, Андрей.
Будьте добры, как специалист-юрист, ответьте на простой вопрос, только, пожалуйста, ответьте, а не просто общими рассуждениями. Известны ли вам случаи политики, в которой участвовали Соединенные Штаты, начиная, скажем, с 1950 года, которые можно было бы квалифицировать как преступление против человечности?
Вы знаете, я бы, так сказать, на себя вот так вот сходу вдруг переосмыслить всю историю.
Но есть бойня в деревне Сангмини.
Я не встречал ни малейших упреков в этом отношении. Может, вы подскажете мне, чтобы я мог отреагировать на конкретный факт, потому что, понимаете, я сейчас должен за полсотни лет правительству Америки, так сказать, предъявить обвинения в, так сказать, международных преступлениях. Я боюсь, что за имеющиеся полминуты в моем распоряжении я, к сожалению, этого сделать не смогу при всем моем желании.
Ну, американцы сами признали ошибкой агрессию во Вьетнаме и уничтожение деревни Сангми и лейтенанта Колли.
Да, ну, теперь можно вспомнить и про заключенных, которых вот сейчас только ликвидирует ужасное место лишения свободы. Причем я, как человек, который работал много лет в Комитете по борьбе с пытками, вижу явное нарушение этой международной конвенции. Американцы являются участниками конвенции по борьбе с пытками, потому что в отношении заключенных, вот в этой самой Абу Грейб, имелись пытки, известные всему человечеству. Офицеры какие-то там понесли наказание, но, очевидно, эта ответственность должна была нести и вся страна в целом. Так что вопрос этот уместный, но я думаю, это отдельная передача.
Слушаем москвичку Лидию Васильевну.
Так, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня, пожалуйста, не отключать, я очень давно у вас не была в эфире.
Пожалуйста.
И имею такую, наверное, привилегию. Так, значит, во-первых, хочу выразить Социалистической партии Югославии свое искреннее соболезнование по поводу кончины Слободана Милошевича. Так, теперь что я хочу сказать. Ну, конечно, не в силах мировая общественность создать трибунал, который бы осудил этот Гаагский трибунал, да? Но есть ведь и высший суд, правильно? Мы знаем, что он есть. Теперь, это половинчатое решение было сегодня Думы принято. Во-первых, надо будет обязательно дать убежище Радко Младича здесь, у нас в Москве, обязательно. И второе, надо вызволить из этого осиного гнезда Зорана, который этого предателя Джиндзича устранил. Вот.
Ну, еще Радован Каразович на свободе. Александр Максимович, подводя итог, как вы считаете, какие последствия будет иметь сегодняшняя резолюция Государственной Думы?
Я думаю, что итог... Дело в том, что Государственная Дума, как мне уже подсказывали, такого рода решение выносила несколько лет тому назад. Я думаю, что это будет политический акт, который войдет в число политических актов реакции на имеющийся, на случившийся процесс. И какой отзвук этот политический акт получит, мы с вами сможем наблюдать. Это выражение политического мнения. И в зависимости от политических установок, в зависимости от представления о морали и нравственном, каждый будет оценивать этот акт по-своему. Кто-то согласится, кто-то нет.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был Александр Максимович Яковлев, ректор Московского нового юридического института. Обсуждали резолюцию Думы по бывшей Югославии. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Илья Бубчинецкий и Марк Штильман. We'll be right back.
жалели, то занялись политикой.
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода. Это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.